Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Приндятин на маяке.
А теперь гражданин Вахидов, забывший о том, что он был беженцем когда-то. Вот, значит, теперь он у нас уважаемый маркетолог.
Смотрите, читаю у вас тут темы дня. У вас тут такие листочки перед вами всеми разложены.
Да.
Темы дня. Утро, Вахидов и Слонян. Кто такой утро?
Да, ну что же, мужчина, что мы сегодня...
Вопрос к вам.
Да.
К вам, Сергей. Да. Я думаю, что он именно к вам будет, должен быть, зная вашу натуру и
так
всячески так. ваши пороки. Вот.
Смотри, как, а.
Сегодня будет очень интересная программа. Уважаемые радиослушатели, ради этого стоит даже не доехать до работы, посидеть в машине.
Не доехать, доехать, но посидеть.
Но посидеть, да.
А немногим надо уже, особенно Вольво вон жжет.
Смотрите, Сергей, когда вы в первый раз увидели обнаженную женщину?
Обнаженную?
Да.
Совсем?
Да.
А, я помню.
Подождите, живую? Без разницы. Можно накадывать.
Без разницы? Как это без разницы?
Я на картинке. На картинке.
Нет, я в телевизоре.
В телевизоре?
Да, на картинке я видел, значит, в школе.
Так.
На уроке. Значит, у нас был в классе замечательный человек, звали его по фамилии Юра Шишмарев. Шишмарев. Куда-то сейчас задевался, нет концов. Но был очень изобретательный человек. Остался, по-моему, на второй год в нашем классе, или откуда-то его перевели. И он, значит, фотоаппаратом смена 8М перефотографировал где-то карты.
Голые.
Голые. И принес в школу эти фотографии, его запалила училка. И когда училка доставала из-под парты, где там, ну, где эти самые, ну, места для учебников, вот, она оттуда доставала. Я видел что-то краем, но не помню что. Второй раз я голую женщину видел в...
Ну давайте же.
Фильм Жан-Ива Кусто.
Здрасте.
Да. Я говорю, в клубе кинопутешествий показали, значит, подводный мир. И там пошла какая-то странная тема. Хорошо, бабушка из комнаты вышла. Там, значит, показывали, как живет подводный мир. Там была подводная змея. Она плавала, и вдруг две. Так сказать, две прекрасных девушки, аквалангистки, плыли. Сверху светило солнце. И вдруг змея подплыла. Сорвала с девушки, по-моему, в желтом купальнике.
Помню такое кино,
лифчик.
На самом деле. Помню,
она
тоже
голая,
смотрел.
А потом куда-то ей в плавки туда впилась. И да, она умерла и стала тонуть. Ну, почти голая.
Ну, это такие, знаешь, вот как бывают вот сейчас криминальные программы, где реконструкция событий. Помню такое кино, да.
Вот, да. И вот это был первый
я
раз,
так не
когда
пойму,
я...
Такой любознательный вы.
Слушай, любознательный.
Опорный
знаешь, как завелся? Ужас.
Ну, а вы,
так жалко было женщину.
Что я? Когда я увидела обнаженную женщину?
Мужчину.
Мужчину.
Ну, нет, я не буду говорить.
А чего?
Ну, я не помню, когда. Вы
интересовались
фотографией? Мне лет-то уже сколько. Это же до революции было.
Да какой? До революции рос?
Нет, лучше Влади Владимировича спрашивай.
Вот, вы когда увидели?
Я тоже сначала в книжке. У нас дома была...
Энциклопедия?
Нет.
Медицинская.
Сборник каких-то картин.
Мао Цзэдуна.
И я в середине так что-то как-то хотел...
Но художники вот так это все изображают, как-то это совершенно...
Ну классно было, это было первый раз же. Я доставал ее, пересматривал.
Доставали?
Доставал.
Хорошо. Ну и к чему вы клоните?
Клоню к чему?
Вы-то сами признаетесь.
Ну, карты. Первое было то, что увидел карты, потом медицинская литература, так как семья врачебная, да, и достаточно много было всяких медицинских энциклопедий, книг.
Да,
повсюду это, я помню. Их меняли на альчики.
На кого?
На альчики.
Что такое альчики?
Альчики — это кость такая у барашка.
Погоди, таджикские приколы.
Альчик.
А что в нем ценного?
Вот, им играли, как в кости, знаете, выбивают там друг с другом. И вот в зависимости у него четыре стороны есть, на какую
у альчика?
Да, на какое из ребро он ставит, то ребро и выигрывает. Ну, то есть есть ребро, которое априори...
У кубика шесть, а здесь четыре.
Четыре, да, стороны. И вот друг друга бьешь вот так вот, и на какое ребро у тебя...
А где здесь голые-то?
На раздевание играют.
Альчик-то без мяса.
Ну, слушайте,
альчики.
Могу вам так сказать.
У нас в ушки играли.
Могу вам всей стране сказать, что кризиса на самом деле нет у нас. Вот. Знаете почему? Вчера ради интереса специально...
А при чем тут вот эти фотографии?
А сейчас мы подойдем к этому.
Зачем вы нас палили, чтобы потом вдруг о кризисе?
Вчера специально ради интереса всем слушателям советую это сделать. Зайдите в любой поисковик. Ну, для этого лучше использовать российский Яндекс.
Да, я зайду. Да я в Рамблер.
Нет. Давайте в Яндекс, потому что он выдает ту информацию, которая нам нужна внизу.
Хорошо, сейчас.
Давайте. И может, и все слушатели могут попробовать.
Есть у меня, давай.
Давайте, вводите кризис слово.
Кризис?
Да.
А по-русски? Не crisis?
Climate.
Вышло.
Мировой кризис,
да.
Мировой.
А теперь опускайтесь вниз, вниз страницы.
Да.
И ну, смотрите, вы же не смотрите. А как
откуда
вы знаете?
И смотрите количество запросов, которые...
124 660.
Да, а теперь поднимитесь опять в окошко, где вводить... Вводите слово «порно».
Слушай, какой ты кудесник, а?
Это ты че, это вдруг?
Ты мастеровой.
Так.
Ну,
и опускайтесь опять вниз.
Сколько запросов о кризисе, да? Сколько о кризисе? 124 тысячи.
Да.
А порно?
7 миллионов.
Кризиса нет.
Вот.
Понятно.
Скажу вам так.
Убили 20 минут.
Ежедневно запросов, включая слова порно, эротика и всевозможные XXX, ну, 3X запросы взрослого контента, порядка 70 миллионов в сутки.
Это где?
Вообще в мире.
Мало, 70 миллионов, а жителей-то миллиарды.
Нет, ну, во-первых, надо
понимать... Ну, кого-то кризис интересует, Сергей.
Не все у компьютера запрашивают. Согласен с вами.
Заправляют.
А обороты индустрии, которая занимается взрослым контентом, составляют там, ну, больше там 56-60 миллиардов долларов ежегодно. Представляете, да, какой кусок?
Вы хотите о секс-рабынях поговорить?
Нет.
Фильм «Заложница» посмотрели?
Об изделии номер один, что ли?
А?
Да нет, подождите.
Чему-то к другому клонит, я не пойму.
А, и теперь самое главное. Мы будем говорить о порноиндустрии, о самом
мы
известном.
Мы будем говорить?
Нет, и о самом известном, наверное, бренде, который связан со взрослым
Playboy,
контентом. Ну, конечно, о Playboy мы будем говорить сегодня. Я был основателем Хефнери. Но я могу так сказать.
Вы знаете, да, как переводится на русский слово Playboy?
Давайте.
Повеса.
Повеса? Ну, могу так сказать слушателям. Мы это, наверное, во второй части программы расскажем. О том, что на самом деле вместо зайчика Банни, так называемого, который мы видим в смокинге, должен был быть олень с рогами в том же смокинге. Вот, но об этом вот
девушка-олень?
Да, девушка-олень. Должны были девушки-олени ходить с рогами, но об этом чуть попозже.
В позе пьющего оленя?
Не знаю. Вот смотрите. Хочу так сказать. Вообще порноиндустрия — это такой двигатель...
Ну, Playboy же не порно.
Ну, хорошо. Эротика и... Взрослый контент, да, будем говорить.
Давайте так, взрослый как-то культурно.
Взрослый контент — это вообще двигатель всевозможных эволюционных процессов в мире.
Да ладно.
Я вам честно говорю. Во-первых,
вы как врач?
И как врач, и как
или
человек,
как
который...
российский гражданин.
И как российский гражданин. Смотрите, какая была история в 80-х, допустим, годах. Боролись два формата видеозаписи. Betamax, Sony, мы как-то говорили об этом. И
VHS. Не говорили про Betamax.
Betacam, который сейчас профессиональный
формат.
Ну,
это профи. Разве были бытовые?
Смотрите. Изначально был формат Betamax, соневский. И был формат Video Home System, разработан другими разработчиками. VHS. И победу одержал формат VHS.
VHS — это GVC-шный, да?
Да. Которым стали пользоваться кто? Производители взрослого контента или клубнички.
Правда?
Да, потому что люди... Ну, во-первых, кассеты были эти дешевле.
Я обычное кино смотрела.
Дешевле было записать. И вот за счет того, что порноиндустрия выбрала именно формат ВХС, мы, в принципе, и наслаждались 80-е, 90-е года
Рэмбо.
Этим форматом. И Рэмбо, и Сталлоне, и Шварценеггером. Дальше. В войне форматов, которые сейчас идет,
а Blu-ray, сейчас какой?
Blu-ray и HDVD, да, там вот, ну, High Definition, да. То же самое. Говорят, что большинство производителей крупного взрослого контента выбрали Blu-ray формат. Сделали ставку именно на этот формат, и поэтому, в конце концов, есть идея, что победит именно этот формат. Более того...
Проверим.
Вещи, которые происходили в интернете, эволюционные, это прием платежей, да, вот прием банковских карт, ну, приват-банкинг, так называемый.
Где
да,
тут порно-то?
А, смотрите.
Вот вчера МТС приходил, оплачивать сберкассу можно через телефон.
Ну, это только контент можно через интернет. Всплывающие окна рекламные, помните, вот которые раздражают так всех. Это появилось впервые.
Всплывающие окна — это с Титаника всплывали. А почему даю такие комментарии? Потому что вчера буквально увидел статистику, что 60% населения России вообще не имеет никакого отношения к интернету.
Есть такое. Но вот всплывающие окна, которые всех так раздражают, рекламные на страницах в интернете.
Все время подпирали снизу, не давали утонуть.
Это впервые они появились именно на сайтах со взрослым контентом. И оттуда уже перешли в нормальную жизнь, в которой мы сейчас находимся. Но самое главное, до чего я докопался, ребята.
Не стучи.
Ребята.
Да.
Вообще порно-контенту, взрослому контенту.
Взрослый контент.
Клубнички. Мы обязаны Эдисону, человеку, который изобрел лампочку. Вы представляете?
Да он ладно. Что, первый раз делал, что ли?
Нет, он первый снял.
При свете! При свете!
Нет, он первый снял первый кусок кинофильма со взрослым контентом. Назывался это, вы можете найти это на Ютубе. «Поцелуй», и можно написать «Эдисон». Я
по-русски?
Думаю, я вчера смотрел.
Или «Кис Эдисон».
Я, нет, ну просто.
Только заходи,
Эдисон.
Заходи, Виктория, наконец увидишь, вот. Первый раз в жизни, сегодня.
Ну, я могу рассказать слушателям, что это представляло. Это было двое актеров, мужчина и женщина, из одного популярного мюзикла, который шел. Они просто целовались. Сначала они говорили между собой, а потом тот в конце лез целоваться. Так это вот и есть...
Благополучно?
Да, благополучно. В 1896 году появились эти первые съемки, и они сразу вызвали у народа массу возмущение. То есть тут были братья Люмьер, которые с прибывающим поездом, а тут вот мужчина просто заснял поцелуй. Но это было самым популярным фильмом в библиотеке Эдисоновской компании, которая занималась прокатом фильмов. И вот именно с этого момента историками принято
отсчитывать... А почему скрывают все время вот этот эпизод, все время про поезд, а про поцелуй никто ничего не говорит?
Не говорит.
Культурные вот, типа все?
Ну, культурные все. Ну, хотя поцелуй абсолютно, ну, в нашем понимании, да, вот, ну, если вы все это увидите.
Не французский.
Да даже никакой французский. Ну, просто он человек в щечку лезет целоваться. Ну,
для в щечку лезет?
Представляете,
в левую?
Да, в шок. Представьте, да, там конец 19 века и видеть других целующихся людей на экране.
Ну, хорошо, а как же дети-то у них рожают? Прям поцелуй, прям туда-сюда.
Колоса, вы ищите YouTube. Вы знаете, там ищите.
Ну, не как вам насчет лампочки Эдисона? Круто?
Ну, а лампочка при чем?
Да потому что он лампочку изобрел. А после...
Ради этого?
Нет, а после лампочки он изобрел кинопроектор, который мог показывать это все. Ну, представляете? Да, и все это снимал.
То есть он был вдохновлен?
Очень был вдохновлен. Ну, слушайте,
теперь... Ну, то есть мы поняли. Я раньше думал, что человеческий прогресс весь из-за войны был устроен. А вот, оказывается, нет.
А вот так вот. Ну, слушай, теперь о журнале Playboy. Я думаю, все из наших слушателей знают этот бренд, потому что он очень узнаваемый. И «Зайчик Банни» этот очень узнаваемый. И каждый из мужчин, наверное, хоть раз в жизни держал этот журнал в руках. И
держал
не только в руках,
и
в руке держал в одной. Вот, поэтому, ну что, значит, мужчина, основатель этого журнала, Хью Хефнер, родился 9 апреля 1926 года.
Он жив еще.
Да, еще жив. 82 года человеку. Смотрите, что получилось как. Родился он в семье жутких пуритан. Кто такие пуритане, скажите?
Пуритане — это такие, которые вот не хотят об этом даже думать, обо всем.
Ну, во-первых, пуритане, как оказалось, я тоже раскопал, это направление протестантизма, да?
Протестантизма.
Вот, да. Это было направление в религии...
Протестантизма.
Людей, которые... Там слово «пурус», «чистые», которые отрицали присутствие католицизма в обрядах в религиозных.
Отрицали обряды.
Обряды. Дорогие украшения в церквях. Собственно говоря, у них вечные были вопросы к руководителям церкви, к английской королеве. И, в общем, достаточно большое количество этих...
Выпендривались.
Достаточно большое количество этих людей в свое время уехало в Новую Англию, то есть Соединенные Штаты Америки. И вот прямые потомки Хью Хефнера и были этими пуританами и основателями направления.
То есть они всяко себя сдерживали.
Очень сдерживали. И все свое детство молодой мальчик провел в том, что ему мало того, что запрещали пить и курить, ему запрещали ходить
в детстве. В детстве Хью Хефнеру запрещали пить и курить. Блестящего.
Нет, смотрите, ему запрещали ходить в кино.
Которое тогда уже было, да?
А по воскресеньям...
А по воскресеньям, что было по воскресеньям в то время, друзья, после коротких... Дорогие друзья, Рустам Вахидов сегодня рассказывает нам историю журнала «Playboy» «Повеса». Вот, началось все с Хью Хефнера, который был потомком
патриархов пуританской церкви.
Претерианцев, да. Значит, они очень вели скромный образ жизни, о сексе не думали, правильно?
Для них это вообще была закрытая тема, табу такой, и они это предполагали, что это связано исключительно с возможностью продолжить человеческий род, то есть никакого, ни о каком удовольствии.
И вот в виде продолжателя рода родился Хью.
Да.
Хью.
Воспитывался, как я уже сказал, в достаточно жестких рамках.
Не давали пить и курить.
Да. Не посещал он никаких кинотеатров. Суббота-воскресенье обязательное посещение, собственно, службы. Вот. Но все это привело...
У него не было кубиков
Рубика. В конце концов, все это воспитание привело, что его взгляды на секс и на сексуальное образование коренным образом отличались от взглядов его родителей.
Каким же образом это привело?
А теперь как?
Ну как?
Запретный плод.
Сладок.
Очень.
То есть те терпели, а этот не
этот
хотел.
Не смог терпеть. Дальше хочу что сказать. Школьное обучение, ну, так без прикрас прошло. Хотя мальчику отдать должное. Уровень его IQ порядка 152 баллов. То есть это считается на уровне...
Вы проходили этот тест?
Да, нет. Ну вот как-то пытался.
Хотел соврать, так да нет.
Вот. Но это на уровне гениальности, да, говорят эти цифры за 152 когда балла. То есть мальчик с достаточно хорошими мозгами был. Вот.
Нет, у него ровно 152, да. Вот это уровень гениальности.
Это уровень гениальности. Но помимо учебы он занимался тем, что рисовал в школе стенгазету. Вот, наверное, здесь кроются корни, что впоследствии он стал заниматься издательским бизнесом. Вот, писал статьи и даже был однажды президентом там совета студенчества школы.
Разок.
В 44-м году его призывают в армию, но на край фронта и лица немецко-фашистских захватчиков прицел своего автомата он так и не увидел. Он проходил службу на территории Соединенных Штатов Америки.
На передовом краю.
Да, но не на передовом краю. То есть, ну, в районе границы с Мексикой, может быть. Он пытался защитить свою страну. Вот, после этого он заканчивает краткосрочные курсы изобразительного искусства после армии. Потому что в армии он начинает рисовать, опять же, для стен газеты.
Немцев?
Голов.
Карикатуры. Карикатуры для армейских газет. Ну, то есть уже стен газеты в школе были. Здесь карикатуры для армейских газет. После этого он, после демобилизации, заканчивает изобразительные краткосрочные курсы в Чикагском институте искусств. Вот, поступает на философский факультет, заканчивает его, получает степень бакалавра. Вот. И в то время, пока он учился, он успевал не только учиться по ускоренной программе, усеченной, все-таки мальчик умный был, но и опять же рисовал карикатуры уже для газеты в этом университете. Да? И что, впервые он тогда ввел такое понятие, как студентка месяца. То есть он отрисовывал девушек уже, вручную причем.
Отрисовывал?
Да.
И карандашом?
И вот появилась у него такая фишка, да, вот студентка месяца.
Ага.
Вот, в конце концов он высказал еще интерес и к социологии. То есть, представляете, да, у человека достаточно большое количество образования. Ну, то есть и философия, да, и изобразительное искусство, и социология. Закончил он эти курсы и написал свою дипломную работу, исключительно посвященную фактору законодательство относительно секса в Соединенных Штатах Америки. Вот тогда, наверное...
Слово «фактор» вот лишнее.
Лишнее было, да? Хорошо. Вот. В 49-м году он женится.
Так.
Впоследствии жена ему рождает двух детей. Первая...
Рожает.
Он начинает метаться из стороны в сторону.
Зачем?
Ну, пытаться заработать денег. Последней должностью, на которой он работал, не связанной с плейбоем, это была должность менеджера по рекламе. Тогда еще не особо известном журнале Esquire, который издавался также в Чикаго, с окладом $60 в неделю. Выжить на эти деньги было достаточно тяжело. В конце концов, журнал перебирается из Чикаго в Нью-Йорк, всю редакцию и офис увозит, а он остается один в Чикаго. Здесь ему приходит все-таки мысль и желание у него появляется заняться собственным издательским бизнесом. Он занимает $8000 у своих друзей и $600 своих вкладывает, которые получает в банке под залог своей старой мебели, которая находится у него в квартире. Вот. И начинает думать, каким бы он хотел видеть издание. Сначала он придумает название. Первое название журнала, я уже сказал, как и, собственно, первый логотип, это было связано с оленями, «Стэк Пати» называлось.
Как?
«Стэк».
«Стэк», наверное, «Пати».
«Стэк». «Стэк». «Стэк Пати». Ну, это мальчишник в американском варианте, либо вечеринка оленей.
А почему олени-то?
Я не понимаю. Ну, это у них вот такой, ну, сленг, наверное, такой.
Олени — это рогоносцы.
Да. Вот. Он заказывает своему другу нарисовать логотип. Он рисует оленя с рогами и в смокинге.
То есть, погодите, а оленя в смокинге или мальчишку с рогами оленя?
Нет, оленя в смокинге.
Оленя в смокинге?
Оленя в смокинге. Они рисуют это, начинают регистрировать журнал. Но выясняется, что есть журнал с похожим именем,
как-то
с названием «Стэг», ну, без пати. И те подают на них, ну, жалобу.
Предъяву.
И люди, в конце концов, решают изменить название. И он называет журнал «Playboy». По весу так назывался небольшой автосалончик по прокату автомобилей и продаже, которым занимался его друг.
Слушай, а наполнение-то он уже знал, что будет такое?
Смотрите. Да вот, тут просто докатились. Голосуют, кого хотят увидеть на обложке следующей. Не поверите. Ляйсан Утяшева.
Ну и что, давай.
Утяшева хорошая девочка.
Пять человек пока.
Ты Сережных друзей не трогай.
Тихо. Ну-ну.
Значит, он берет Playboy. Это название автосалончика его друга было. Он поручает другому карикатуристу нарисовать новый логотип. Так появляется известный заяц Банни. Да, изображенный с ушами, опять же, в том же самом смокинге. Отдельного помещения для редакции в тот момент у самого Хью Хефнера не было. Они занимались чем? На кухне, на столе. Они склеивали макет
тот
этого стол,
который не был сдан.
Да, который не был... Нет, он был заложен уже под $600. Вот. А он склеивался, этот макет, на кухне с различными картинками и текстами. Вот. Ему пришла здесь первая хорошая идея. Помните, студентка месяца мы говорили. Он помнил, что в армии, когда он служил в 44-м году, достаточно большое количество солдат в армии над своими кроватями... в казармах.
Вешала фотографии Кеннеди.
Нет, вешала фотографии девушек.
Да.
И он понял, что если сделать на развороте журнала в том месте, где журнал, у журнала середина,
да,
картинку в полный объем, которую можно будет выдрать и, собственно, повесить на стенку кровати, свою над кроватью, это будет супер вообще. Так вот родилась идея с разворотом. Девушка на обложке, ну, девушка с обложки, да? Вот.
Нет, обложка — это другое.
Смотрите, в 50-х годах это достаточно революционная мысль была. До него этого никто не делал. Следующий гениальный шаг, который, в принципе, помог ему создать эту огромную империю, абсолютно случайным был. Он думал, что же ему поместить на обложку. И тут он вспомнил, что у него есть друг, я сейчас скажу фамилию приятеля, Джон Баумгарте.
Баумгартнер. Это...
Не, Баумгарте.
Гартнер.
Ну, может быть. Приятель, фотограф.
Это по-немецки.
Да?
Баумгартнер.
Вот. И тот покупает у него за $50 фотографию абсолютно неизвестной никому пока киноактрисы Джин Мортенсон. Знаете, что это говорит вам?
Конечно.
Что?
Она потом с Кеннеди.
Да. Вот. Которая впоследствии взяла псевдоним, работая в
20-м... Мурло.
Мерлин Монро. Да.
И Монро.
Вот именно первая девушка...
Владик потом подошел.
Первая девушка, которая была на обложке Playboy, и была, собственно, Мерлин Монро.
Да.
А дальше он идет на следующую хитрость. Обложка у него готова, разворот готов. А ему надо...
А текста-то нет?
А, ему надо где-то продавать. Первый номер стоил 50 центов. Ему надо где-то это все продавать. Он начинает обзванивать крупные сети, которые занимаются продажей печатной продукции.
Роспечать.
И, представляясь издателем этого журнала, говорит, что за этим журналом стоят там серьезные люди из Esquire и других изданий, что он сам там уже миллионер практически. В конце концов, он вынуждает, ну, его требованию, натиску поддается одна небольшая компания, и они вставят у себя на полках его первый номер, его первый тираж. Причем второго номера, у него этот номер первый, он без номера даже был, потому что он не думал, что второй будет.
Ему бы стол вернуть.
Стол вернуть, да. Но получается так, что он продает больше 50 тысяч экземпляров первого номера. Ему, получается, есть деньги для того, чтобы отдать долг, и есть деньги для того, чтобы напечатать второй номер.
Угу.
И так это вот все дело становится на поток. На такой поток, что через несколько лет он продает уже больше 1 миллиона экземпляров в год журнала.
А сколько страниц было в журнале в первом?
Не знаю, сколько было страниц.
Ну как,
вот
как я обложка и разворот.
Вот это я поняла, остальное что...
Вообще политика-то у них была какая-то идеологическая.
Да, вот смотрите, нам почему-то кажется, что этот журнал исключительно связан со взрослым контентом, ну и с обнаженными женщинами. Он-то сделал ставку не только на это было исключительно крючком.
Визуально.
А внутри-то что произошло? Он был первым человеком, который в журнале напечатал осмысленное интервью таких людей, как Фидель Кастро, Набоков, более того, известный Рэй Брэдбери, роман свой «Фаренгейт 451», да? Uh-huh. Написал исключительно для журнала Playboy. То есть это был роман, написанный и специально для этого журнала. И вышел он с рецензией журнала, что в конце концов именно эта рукопись станет классикой.
Слушай, то есть... а женщины у него в самом начале были обнаженные или
нет,
там, в купальниках?
Нет, на первой обложке Playboy Мерлин Монро была в купальнике.
На обложке, есть, да, внутри-то уже.
В конце, это в конце.
Ой, а что у тебя глаза такие сальные смотришь уже? Куда я знаю, что там внутри?
Он попытался совместить... пытался совместить интересные тексты, которые были бы интересны взрослой мужской аудитории, да. Действительно интересный материал, просто с крючками, да, с картинкой.
Как отдушина.
Как отдушина. Он первый раздел там Катрин Денёв, Мерлин Монро, всех известных женщин, которые в мире существуют. Более того, Памела Андерсон та же самая, стала известна исключительно благодаря этому же. Она также появилась на обложке, как и Мерлин Монро, да, и вот после этого уже...
Но у нее какие-то нашли, по-моему, да, с текстом.
Дальше происходит следующее. То есть журнал становится на поток. Продается огромное...
Олени еще
да
у него нет?
Да все уже.
Все, нету оленей.
Все, забыли.
Не рассказали.
Заяц в пиджаке.
Не заяц, а кролик.
Кролик.
Следующим
в Америке нет зайцев, поэтому был кролик. Был бы он у нас, был бы заяц.
Сначала мы говорили, да, гест-стар были там, селебрити были.
Приглашенные звезды.
Потом он сделал следующую фишку, следующую наживку. Он опубликовал фотографию с девушки с вымышленным именем, которая у них в офисе занималась подпиской. И так появилось,
просто секретарша.
Да, так появилось движение «Девушка из твоего двора». То есть сначала людям было интересно, как выглядит в обнаженном виде.
Girl next door.
Да. Как выглядят звезды в обнаженном виде. А следующий был этап.
Это обычные люди. Это порошок Акс, или как там, Ариэль, а это обычный.
Это обычный.
Порошок.
Продажи скаканули еще в несколько раз. Человек уже стал мультимиллионером.
Уже. И все никак не мог угомонить.
Появился у него офис. Он начинает следующий этап своей жизни. Он начинает открывать огромное количество клубов Playboy. Он продает такие ключи, но в нынешнем варианте это вот, знаете, ну вот...
Штуки, наручники.
Наручники. Ну, то есть возможность зайти, ну, пригласительный билет в клуб. Люди приходили, мужчины, в эти клубы плейбоевские.
А там?
Там, соответственно, джаз. Кабаре, немного разврата.
Как немного?
Немножко совсем. Там ходили эти девочки бани, ну, то есть в литых этих купальниках с пимпочкой на попе.
Это хвостик называется.
Да, хвостик.
Пимпочка на попе.
И с ушками. Но самое главное, до этих девушек нельзя было дотрагиваться руками. И это так заводило людей. То есть ты видишь, вот...
Все угодно, только не рукой.
Нет, ну насчет этого не знаю.
А чем можно было дотрагиваться?
Ничем нельзя было дотрагиваться. То есть это вот, знаете, вот такое.
Владимир
вот
сразу потерял интерес к контенту.
В конце концов,
в конце 60-х годов более 1 миллиона человек состояло в этих клубах закрыты, а он смог продать порядка 2,5 миллионов ключей в эти клубы на сумму более 60 миллионов долларов.
То есть бизнесмен.
Бизнесмен был.
Слушай, как все гладко у него-то, а?
Да. Очень гладко. Но следующее. Случился кризис.
Когда?
Случился кризис в начале 70-х. Нет. Что произошло дальше? То есть люди ходили, ждали, дотронуться им нельзя было. И они поняли, что есть места, где можно дотрагиваться и целоваться. То есть люди стали посещать обычные дискотеки, где можно было реально... Там же не было женщин, это же были мужские клубы. То есть они приходили, там одни мужики, до женщин дотрагиваться нельзя.
Прикола-то вот. Никакого.
Да. И они стали ходить на обычные дискотеки, где просто стали знакомиться с женщинами. Бизнес пошел на спад. Он стал постепенно закрывать эти клубы, но осталось единственное у него заведение.
Баню не открыл, плейбой?
Нет.
Баня, бани из бани.
Баня. И у него осталось единственное прибыльное...
Тебя ему не хватало, понимаешь, в те времена.
Хью, молчи.
Прибыльное подразделение в Англии, казино. Там в огромном количестве арабские шейхи проигрывали деньги, потому что, опять же, крупье, были девушки эти бани, в полуголые стояли, и те сливали. Но там, в конце концов, английская компания, которая занималась операторским бизнесом казино в Англии, она ополчилась на Playboy, на это казино, подала в суд, в общем, выявили.
Их
там,
оттуда вытурили.
Их оттуда вытурили. Они решили основаться в Лас-Вегасе и в Атлантик-Сити, но люди, занимающиеся казиношным бизнесом, прознали, что у них есть проблемы там. В общем, в конце концов, дошло до того, что он вынужден был продать свой самолет, так известный самолет Банни, большой Банни. Это был огромный аэробус, в котором был танцпол, Банни.
Короче, Хью не везло. Друзья, сегодня мы с помощью товарища Вахидова, его речевым аппаратом исследуем тему плейбоя, формирования бренда, да, Хью Хефнера. И в 70-х годах человеку перестало везти. Закрывались бани плейбой. И горные дома.
И горные дома, плейбой. Ему пришлось продать, мы уже остановились, да, свой огромный самолет.
И самолет.
Биг Банни, уникальный аэробус, в котором были танцплощадки, бани, и бассейн был, и трубы торчали, на которых девочки танцевали, и 16 комнат для гостей.
Летало?
И все это летало еще. То есть вот и не только летало, и ездило еще по взлетно-посадочным полосам.
Но-но.
Вот. В конце концов он все это продает. И спасает бизнес его дочь. которая заступает на должность
вот
президента.
Вот выросла та оторва, да?
Да, выросла оторва. Кристи Хефнер, она заступает. Здесь хочется еще несколько штрихов, да, к портрету. Есть такая известная книжка, достаточно американский плейбой, рассказывающая, ну, историю жизни Хефнера, и там достаточно много таких забавных фактов, как он развращался, в конце концов.
Развращался?
Да, то есть вот мы говорили о том, что в британской семье родился, что ему очень в детстве много всего запрещали, а в конце концов он даже дошел до того, что делился своим братом свою жену в постели.
Да ладно, ну это ж не Хаслер был. Журнал, да, что вы рассказываете?
Да как, что вы говорите?
Я делил?
Вам, да, делил со своим братом жену в постели.
Надоело,
а чью жену?
Свою.
Свою
а ему какая половина досталась?
Не знаю. Вот, ну, в общем, в конце концов, да, ну, старику ударил бес в ребро, я могу сказать. Да, потому что вот этот известный дом его, в котором тысячи женщин находятся постоянно. Более того, ходят слухи постоянно о том, чтобы для того, чтобы попасть сейчас на обложку Playboy или стать девушкой года в Playboy, обязательно надо пройти лично через дедушку-основателя компании. Вот, в принципе, девушка получает не очень большие деньги, порядка 20 тысяч долларов за контракт просто, за то, чтобы появиться на обложке. И, ну, девушкой номера. И порядка 100 тысяч долларов, если она становится девушкой Playmate года, так называемой. В общем, мы дошли до момента, когда его дочка становится у руля. Империя движется к краху. Движет к краху ее Рональд Рейган, который принимает его администрация постановление, что журналы со взрослым контентом должны, ну, все продаваться в специализированных точках. Исчезает из массовых точек, соответственно, журнал. Появляются более скромные аналоги, ну, все эти журналы, да, которые мы сейчас знаем, там, Lifestyles, так называемый, именуем, да, там, ну, с оттенком мужского контента, Максим, там, ну, все вот, вот это вот достаточно...
Максим более скромен, чем Playboy?
Думаю, что да. Но следующее, да, что появляется...
Ты же нам только рассказывал про такое наполнение интеллектуальное.
Интересно, да. Что происходит дальше? Появляется движение по борьбе, СПИД появляется, Playboy объявляет в том,
и
что он...
И этот против.
И этот против. Появляется огромное количество движений в борьбе со СПИДом, которое обвиняет
Дедушка не испугался?
Дедушка не испугался, журнал в том, что он развращает молодежь. И люди обращают свой взгляд на что? На телевидение, на тот самый ВХС. И начинают выпускать на кассетах сначала...
Видеоприложения
к журналу. В конце концов, через несколько лет вот эти видеоприложения им обеспечивают доход, который обеспечил вот эта вся игорная империя Хью Хефнера. Следующим шагом становится, понятное дело, контент вот этот взрослый, который был Playboy-версия, он был легкий достаточно. Что они делают дальше? Они уходят немножко в тяжелый контент.
То есть как?
Ну, то есть поподробнее.
Поподробнее где? Вот, где поподробнее. Организуют свой канал. Сначала Playboy TV, который в 200 странах сразу начинает вещать по подписке.
В 200.
Следующий канал они делают более тяжелым. Это достаточно известный канал Spice TV, так называемый, да, который показывает...
Spice?
Да, который показывает...
Ну, как чужая на празднике жизни.
Нормально сиди.
Слушай, да?
Спайс — это интеллектуальный канал.
Конечно.
Уходят в интернет.
Самый интеллектуальный.
Уходят в интернет, где начинают продавать. В конце концов, империя поднимается немножко с колен. Правда, вот нынешний кризис опять на эти колени империю поставил, насколько
опять
я знаю.
Опять они стоят,
да,
на коленях.
Потому что достаточное количество... Ну,
и опять вот этот хвост ниже головы, выше головы, да?
Да и нет. Ну, потому что появилось достаточно много людей, которые копируют контент, да, то есть вы не можете защитить правами эксклюзивность своего контента. То есть люди, грубо говоря, что делают? Покупают подписку на какой-нибудь платный закрытый ресурс, копируют оттуда весь контент, выкладывают на бесплатном ресурсе. То есть, да, вот как-то защитить вот этот контент, эту интеллектуальную, если ее можно назвать интеллектуальной собственность, конечно, людям сейчас в этом бизнесе тяжело. Но более, что я могу сказать, да, цифры. Голливуд, ну, они снимают в год, ну, взрослого контента, лент полнометражных, больше 10 тысяч.
А что у них за контент? Я видел это.
Смотрите,
все. Это же все фигня какая-то.
Как это фигня?
Да, ну, вокруг поплясали вокруг какой-нибудь
бассейн. Вам же нравится?
Нет. Я, кстати, не нравится.
Вот другое люди.
Мне надо посерьезнее.
Он интеллектуальный.
Смотрите, больше 10...
На это его не возьмешь.
Больше 10 тысяч художественных лент выпускают. Это в два раза больше, чем весь Голливуд за год.
Какие художественные?
Ну, то есть фильмов...
художественные.
Со словами?
Со словами. Не, ну слова-то там присутствуют. И диалоги.
Ролевые.
Сюжетные линии.
Вы представляете, оборот-то какой?
Не, что-то до нас не доходит, по-моему, продукция.
Не доходит.
Но я не видел ни одного фильма Playboy со словами. Да, слушайте.
А мультики-то они делают?
Конечно.
Ну, насчет мультиков не знаю. А это к чему был вопрос?
Ну, я просто вспомнил.
Ну, то есть, вот первый бренд, который вы нам описали, да, еще жив основатель.
Еще жив основатель.
И дела плохи.
Да, и какая-то украинская девочка с ним сейчас рядом. Да, да,
какая украинская девочка?
Ну, не знаю, фамилии не помню, но точно
украинская. Верка? Сердючка.
Сменили формат.
Вы-то сами, ты знаешь, нам подготовь лучшую историю про Хаслера.
Да. Не надо!
Потому что вот там, мне кажется, контент посерьезнее будет. Там и со словами, и со всеми делами, пирогами. Вот. А здесь я, кстати, слышал про Playboy. Его же прижучили немножко, по-моему, в 70-х. Он же критиковал войну во Вьетнаме.
Да, да, и был такой.
И на него наехали, чтобы ты, да, ты давай не лезь в политику, лох. Ты давай пиши про девочек, про все. И он как бы сбавил градус, мне кажется. Сбавил градус, то есть вот интеллектуально как раз составляющий ты из Playboy'а. По крайней мере, к выходу в России она точно...
Исчезла.
Точно исчезла. Это в Эсквайре там с швеями-мотористками публикуют интервью. А в Playboy такого днем с огнем не сыщешь. Вот так вот.